Но ни горевать, ни размышлять времени не было, потому что дело не в проворот. Утром умыть Мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его. А раз в два дня за овощами к фрау Темке на ферму, раз в два дня к мясникам. Рыбу привозили домой, а за бакалеей она ездила к оптовикам. Но это раз в две недели. Готовила она одна. Конечно, все было продумано. Холодильник пришлось промышленный купить. Многое замораживало, хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков раз в неделю готовила и в заморозку. Ну, рыбу, конечно, нет, вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень понимали. Ценили, что порции были большие. Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами. Но в конце года оказалось, что свелись концы, хорошо, еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось, то Лидии открылось, что счастье выражается здесь цифрами. Больше цифра – больше счастья. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоем уме и таланте по неприметным признакам. Забор два раза в год красила. Новые цветы на террасе посадила. Занавески английские повесила. Кто понимает? Туфли Балли, пальто Лоде. Эмилии Карловны нет. Поглядела бы. Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала. Только под ногами путается, а в жизни, хоть и швейцарка коренная, ноль понятия. Вместо нее наняла других помощников. Югославку толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу наняла, хромую, очень некрасивую женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-чего несложное доверяла. Тоже потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем. Но это дело известное, что итальянцы все прирожденные официанты. Приветливые, улыбаются, шутят, но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь. Хорошо следила. Репутация не шуточное дело. Ее и за деньги не купишь. Она как зернышко. Посадил в горшок. Поливай, удобряй. Оно растет. Год другой, третий. Мартик похудел. Обветшал, стал старичком. Зато Лидия в России, еле-еле сходившая за дурнушку, здесь считалась интересной дамой. Ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить. Он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике. Лидия купила ему породистую собачку, серого карликового пуделя. Назвала его «Милок». Содержание мелка обходилось в копеечку. То прививки, то ветеринар. Но оказалось, что и здесь Лидия не прогадала. Швейцарцы животных любили. Приходили ужинать семейные пары. Детишки с мелком играли и потом просили родителей снова с русской собачкой поиграть. Хорошая клиентура. А Мартика дети звали «Собачкин дедушка». Когда жизнь с русским рестораном и мужем-инвалидом совершенно наладилась и вошла в колею, Лидия по старой памяти снова пошла на курсы. Два года занималась французским. Освоила, разумеется. Подумывала об английском. Хотела бы заниматься горнолыжным спортом, но оставлять на несколько дней ресторан Мартика и Милка было немыслимо. Хотя теперь она уже не стояла у плиты, а были у нее два повара, которых она всему сама обучила. Два раза в неделю ходила в бассейн, иногда в женский клуб, где были встречи с другими деловыми женщинами. Сходила она к деловым женщинам раз, другой, и поняла, что лично ей не хватает в жизни признания. Все эти женщины тоже ходили в обуви от Балли, носили норковые шубы и часы Ориент, и Лидии было даже обидно, что для них это обыденная жизнь, и не могла же она им объяснить, что все они глупые домашние куры, а она, Лидия, птица высокого полета, потому что они-то родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, Лидия, в избе с земляным полом и соломенной крышей. До 15 лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда по большому везению попала в прислуги к хорошей барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьянки. Возникла какая-то досада, и старая, придавленная, и недодуманная мечта, как зародыш болезни, стала развиваться и оформляться, и приобретать определенные черты. И Лидия в деловой книжечке, в последнем, для души предназначенном разделе, куда деловые женщины вносили даты встреч с любовниками, гинекологами или врачами-косметологами, завела списочек, в который выносила, что именно, в каком количестве надо ей купить для поездки в Москву. Там жил единственный в мире человек, который мог оценить ее, Лидии, великий взлет. Как и все свои предприятия, Лидия сначала все основательно обдумывала. Связей с Москвой у нее никаких не сохранилось. Эмилия Карловна при прощании сказала ей, что желает всех благ, но просит писем не писать и по телефону не звонить. К этому времени уже начались первые неприятности у Лоры, потому что ее муж, Женя, что-то подписывал, болтал направо-налево и навлекал на семью неминуемые неприятности. Лора же смотрела ему в рот, своей головы не имела, а к материнским советам не прислушивалась. Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отменной души, зато страстно презирала дурака Женьку, который болтал, как глупый попугай. Приятельницы Лидии из Дома пионеров и из других мест, где приходилось ей учиться и работать, не стоили даже расходов на почтовые марки. Только одна была доверенная подружка, соседка Варя, с которой первое время Лидия поддерживала какую-то хилую связь, но после несчастья с Мартиком перестала ей писать. А что писать-то? Теперь Лидия написала Варе, попросила ее позвонить Эмильке и узнать, как та поживает. Варя просьбу выполнила. Эмильке позвонила и сообщила Лидии, что те живут по-прежнему. Все на старом месте. Лидия купила хорошую дорожную сумку. До тех пор она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку покупать Эмильке подарки. Решила, что оденет ее с ног до головы во все самое лучшее. Полный комплект, как новорожденным. Свободное время Лидия проводила теперь в магазинах. После Рождества, когда начались большие распродажи, она завершила свою закупочную кампанию, которая заняла у нее почти полгода. Сумка приняла в свои клетчатые недра первосортного товара на 3000 швейцарских франков без самого малого. Белье, чулки, колготки, босоножки, туфли, сапоги, костюм, джерси, шерсти, костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф, сумка, перчатки — все в гамме, потому что у Лидии вкус. Эмилька научила. А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки «Ориент» в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства. Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей родины Москву с пребыванием в гостинице «Москва». Прошло больше 10 лет с тех пор, как Лидия в первый раз провожала Мартина в Цюрих. После памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой Шереметьево не изменилось. Лидка гусыня прекрасным лебедем не стала, но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гропиус, в скромном с виду пальто из плащевой материи с нежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку и встречала ее переводчица из интуриста, мелкой лейтенант из КГБ с казенной улыбкой и листом бумаги с ее Лидиной фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке. Лидия своего русского не открывала. Зачем? Поужинала в ресторане на втором этаже. Салат столичный и студень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило. Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане «Центральный», русская кухня. Метродотель был все тот же. Не узнал, конечно. Вечером Большой театр, «Лебединое озеро». Сидела в третьем ряду, в фиолетовом шелковом костюме с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей были нужны к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала и на Таганку, и на Бронную. На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова, и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась, хотя голова действительно болела и снова тошнила.